Приветствую всех в эфире Латвийского радио 4. Это программа «Открытый вопрос». Сегодня ее веду я, Армуальд Ванегас. Тема нашей программы звучит следующим образом. Акции «Латвиясгазы». Купить нельзя, продать. Разобраться, где именно тут нужно поставить запятую, помогут наши гости, которых я с удовольствием представляю. Прежде всего, в нашей студии Атис Розенталс. Добрый день.
Добрый день.
Атис Розенталс, журналист газеты «Дена», политический обозреватель.
А также вот буквально с минуты на минуту в нашей студии окажется Оксана Антоненко.
Оксана Антоненко, телерадиоведущая, соавтор дискуссионной программы «Вопрос с пристрастием», экономический обозреватель.
Я напомню, что во второй части программы мы подключим телефонные звонки, однако до этого момента, то есть уже сейчас, вы можете писать комментарии и задавать вопросы гостям студии. Это возможно на нашей домашней интернет-странице lr4.lv. Итак, немецкая компания E.ON Ruhrgas собирается продать немногим более 47% акций «Латвиясгазы». Как, по-вашему, должно поступить наше государство, у которого есть право первой руки на покупку? Атис.
Думать, во-первых.
Но уже вроде начали думать.
Ну, начали думать, пока ничего не сказали. Потому что, ну, для нас пока очень много неизвестного. И, во-первых, сколько эти акции могли бы стоить. Там назвали несколько цифр. Самая большая — 600 миллионов. Хотя уже сказали, что, наверное, так больше, так много все-таки нет.
Что это, да, преувеличенная сумма?
Но надо, во-первых, все-таки думать именно о том, если мы... Ну, я не думаю, что в кошельке латвийского государства есть 600 миллионов или 500 миллионов. Ну так, вот мы взяли и купили 47% акций. Тогда это тянется уже ниточка вперед. Кому мы отнимем это? И что мы за это получим? И очень много, вот я, готовясь к этой передаче, читал, очень много скептиков, которые говорят, что нам пока неизвестно, что мы получим от этих 47%, и мы там вложим большие государственные деньги, оставаясь меньшинством, и тогда надо думать, ну, а что из этого? И если бы...
То есть контрольный пакет мы все равно не получим.
Контрольного пакета нам не будет. Это уже сказано, что больше 47 получать мы не можем. То государству надо подумать... Я думаю, что единственное, что может подтолкнуть государство на это все-таки делать, видя, что нет или нет серьезного кандидата на эти акции, серьезная компания, потому что господин Савицкис из ИТР Латвии сказал, что интересуются спекулянты. Это был бы очень плохой сценарий, если это пошло бы по каким-то частям, по спекулянтам. А с другой стороны, конечно, может толкнуть и чисто политический вопрос, если этот претендент появится только из российской стороны. То тоже опасение, что все может перейти только в имущество компании одного государства, тоже может повлиять на решение латвийского государства вступить туда. Но тогда сразу надо думать, чем это закончится. Хорошо, государство купит 47%. А насколько это обойдется потом, как это будет, нам будет от этого прибыли или не будет, и после скольких лет государство захочет от этого избавиться, и что будет тогда. Очень много для анализа до 2 мая, которые сказали, что вот до 2 мая надо разобраться. Очень много что делать.
Угу. Оксана?
Но главное, по-моему, в этой ситуации, чтобы какие-то рациональные, не знаю, размышления, доводы не отошли на второй план перед как раз-таки политическими, рациональными, опять же, на фоне украинских событий, опять же, на фоне нашего вечного стремления к энергетической независимости, чтобы, вот, не дай бог, наши политики не начали думать предвыборными, это, в общем-то, нормально, скоро выборы, наверняка начнутся предвыборные лозунги, главное, наша энергетическая независимость, давайте все возьмем в свои руки, давайте не подпустим туда Россию, не даже на метр. Вот главное, чтобы в конечном итоге вот эти вот иррациональные страхи, фобии, чтобы они не взяли верх над какими-то прагматичными, взвешенными вот рассуждениями, а что нам выгодно, а зачем нам это надо, а что мы от этого получим. Потому что боюсь, что все-таки, учитывая всю предыдущую риторику, вот такая угроза все-таки существует.
А почему именно? Вроде, ну, казалось бы, если почитать то, что говорил господин Павлюц, вроде как бы так лаконично звучит, что или купим, или не купим. Но вот если мы будем иметь какую-то силу, сможем там принимать какие-то решения, тогда как бы имеет смысл покупка. А так вроде нет. Но получается же, все равно контрольного пакета нет у нас. Странная ситуация.
Вот слава богу, что пока что этот диалог ведется на каком-то более или менее экономическом уровне. Потому что, подождите еще немножко, к этому наверняка, к этому делу наверняка захочет подключиться тот же нацблок, у которого понятно, какая идеология, с тем же ВНЖ и так далее, и так далее. Как бы вот этот вопрос не подхватили для какой-то предвыборной риторики, что вот у нас есть еще одна потенциальная гипотетическая угроза со стороны России, там же может быть все-таки и какой-то российский инвестор. Кстати, недавно был у нас на интервью Вячеслав Домбровский, министр экономики, который сказал, что если, допустим, для того же Лепойского металлурга найдется российский инвестор, то политический диалог в отношении того, продавать или не продавать, все-таки будет очень сложный. Я боюсь, что вот в историю Латвии с газа тоже может вот эта идеология как-то примешаться, вмешаться.
Да, но это то, что я сказал, что это может подтолкнуть на это решение. Хотя, может быть, множество экспертов скажут, что это невыгодно. Но именно из-за политических... Но я думаю, что в этом, если бы было хоть 51%, тогда политики были бы очень заинтересованы, я думаю, что в этой покупке, потому что тогда возросла очень бы ценность Министерства экономики. Если бы это было под Министерством экономики, было бы это 51%, то значимость поста министра экономики была бы огромнейшая. Все бы заинтересованы были, но все-таки над этим Латвийсгаза как бы больше влиять. Но чисто из политических. Сейчас эта ситуация, когда 47%, я думаю, что можно, конечно, это использовать в риторике, но надо действительно очень много экономических, чисто экономических доказательств тому, что это будет выгодно. Пока это, но я не читал, может быть, вы читали.
Нет, я тоже пока что не поняла.
Нет, пока вот этого анализа, вот что мы там вложим какие-то миллионы. Хорошо, не 600 миллионов, 500 миллионов, тоже большая сумма, или там 350 миллионов, тоже не маленькая
сотни
сумма.
Миллионов, да?
И сотни миллионов. И тогда вот что будет? Что будет через год? Будет прибыль от этого, не будет прибыль от этого? Будет дивиденды какие-то? Сколько их будет? Вот это все надо, все-таки это надо очень-очень обдумать, чтобы не было так, что мы вот вложим сейчас эти деньги, и получится, как, ну, у нас не такая ситуация, как, например, там с Парексбанком в свое время, что не было как бы выбора, но потом мы думаем, вот кому бы это продать, чтобы эта ситуация не была.
Ну, смотрите, у нас уже у Латвии есть, по крайней мере, такой ряд активов, который мы не можем долгие годы, ну, как минимум несколько лет продать, хотя как бы есть это направление. Или продать, или найти инвестора, это и Цитаделы, и AirBaltic, и Лепойский Металлург сейчас. Все-таки, ну, мне кажется, что есть определенная разница между вот рядом этих компаний и Латвиясгаза.
Конечно.
Ну, как минимум, в том плане, что все-таки Латвиясгаза сейчас работает и работает исправно. Я прав?
Ну, как бы... Да, в этом есть разница.
Спасать, по крайней мере, не нужно,
да,
как
ну,
бы так кажется.
Кажется, что из этих названных вами компаний сейчас как бы вытягивается немножко и AirBaltic, который сказал, что у них прибыль в этом году первый раз за очень долгие времена. И если у них эта прибыль будет, то, может быть, появится инвестор. Но пока нет, вот, например, я думаю, что пока с Citadel тоже там очень много неясностей, и все-таки это последствия кризиса. Я не думаю, что очень быстро там появятся какие-то инвесторы. И конечно, было бы очень глупо, если бы ситуация с Латвиясгаза и с Рурсгаз привело к тому, что эти 47% акций перешли к какому-то или к нескольким таким инвесторам, которые бы пошли, ну, на что это было бы ухудшило ситуацию. И в этом, если бы мы видели, что вот есть компании, которым мы действительно не можем доверять, потому что они там, у них самих показатели плохие и так далее, это тоже был бы вариант, но тогда мы были бы вынуждены государство покупать эти акции или все, или часть. Если мы поймем, что вот тех претендентов, которые там есть, ну, как-то не то. Но я не знаю, кто это выберет, кто это скажет.
В общем-то, на данный момент, по-моему, дискуссия между политиками идет на уровне не покупать или не покупать каких-то вот веских аргументов или, ну, хоть кого-нибудь вот из нашего правительства, из нашей политической элиты, кто говорил, да, давайте покупать. Вот я такого пока что не слышал. Так что это радует, в общем, потому что, судя по всему, какие-то рациональные экономические вот доводы, убеждения, они все-таки берут верх. Но, с другой стороны, да, сейчас Латвия с газа очень, ну, такое... вкусное, красивое, хорошее предприятие, которое несет прибыль, которое стабильно, у которого есть гарантированное количество клиентов. Что будет завтра, послезавтра, никто не знает, учитывая, что никто не понимает, что будет с Украиной, никто не понимает, какого рода санкции последуют в отношении России со стороны Европы, как это ударит в том числе по Латвии, как это ударит в том числе по нашей энергетической независимости, в том числе по работе того же Латвии с газом. Уже сейчас от политиков можно слышать доводы на тему, ну вот насколько нам хватило бы Инчуканского газохранилища, на 2 или на 3 года. Вот также слышны размышления о том, а что мы еще можем сделать, допустим, куда мы еще можем построить трубу, чтобы как-то обойти вот этот вот российский газ, где мы еще можем построить терминал по сжиженному газу. И вот опять же, буду ссылаться на того же Вячеслава Домбровского. Насколько я понимаю, каждый вариант стоит что-то порядка 400-500 миллионов евро. И эти варианты, в общем-то, обсуждаются. Что, собственно, на каком-то, не знаю, психологическом, риторическом уровне делает вопрос стабильности Латвии с газа вот более актуальным, нежели, допустим, год назад.
А если рассмотреть стабильность Латвии с газа в сфере либерализации газового рынка, ведь изменится как-то положение Латвии с газа?
Ну, наверное, изменится, хотя мы...
По крайней мере, монополистом-то уже не будет.
Ну, монополистом не будет. Конечно, там тоже пока, я думаю, достаточно много неясного, и кто там появится за горизонтом в тот момент, когда эта либерализация произойдет. И мы же знаем, как у нас с либерализацией вообще иногда случается, что вот идем-идем, как с электрическим, идем-идем и останавливаемся. То я думаю, что там тоже, ну, конечно, должен быть анализ. И, во-первых, должен быть анализ со стороны государства, почему вообще Росгазу эти акции стали как бы неинтересны, если они их продают.
Вот в чем, сейчас многие задаются этим вопросом.
Сделан анализ, SWOT-анализ, вот что будет? Почему? Вот где эти камни, которые, за которыми мы не видим проблему, почему Росгазу вдруг эти 47% акций, все-таки достаточно много акций, неинтересны? Вот, может быть, действительно, они уже видят за этой надписью либерализации, видят, что ценность этих акций упадет.
Оксана, согласна?
Во-первых, за либерализацию, вероятно. Во-вторых, ну, опять же, все происходит на фоне украинских событий. Может быть, здесь тоже есть какая-то связь в нежелании присутствия на латвийском рынке?
Ну, единственное, мне кажется, что немецкая компания объявила о желании продать свои акции, ну, по крайней мере, о намерениях еще в прошлом году. То есть, как бы, по крайней мере, такого геополитического конфликта еще не наблюдалось, как все-таки мы его видим сейчас.
Mm-hmm. Да, но покупать их так или иначе будут раньше. Как раз-таки на фоне Украины.
А кто был бы наиболее выгодным покупателем для Латвии, если не само наше государство? Ну, по крайней мере, назывались вот «Газпром», «Фортум», финская компания. С кем было бы выгоднее нам сотрудничать?
Выгоднее с какой точки зрения? С экономической?
Ну, например, господин Савицкис высказал предположение о том, что вот если Латвия все-таки решит купить эту долю немецкой компании в «Латвия с газа», то таким образом слишком станет политизирован вопрос экономический именно о закупках газа в России, например.
Что, ну, это, наверное, надо спрашивать у господина Савицкиса, насколько это может быть политизировано, учитывая, что он все-таки внутри этих процессов. По-моему, с экономической точки зрения нам вот я не вижу каких-то таких рациональных аргументов, почему нам один инвестор был бы выгоднее другого. С идеологической, политической точки зрения, да, разумеется, нам, наверное, не очень хотелось бы видеть здесь, в этом предприятии, еще больше россиян.
А ты, Сава, как думаете?
Я думаю, что это может влиять, я уже это, мне кажется, третий раз сегодня говорю, что это может влиять именно, что если появится российская компания, то это может возникнуть политические аргументы против этого. С другой стороны, тот же господин Савицкий сказал, например, что эта же самая финская Fortum могла бы очень удачно работать именно потому, что они дружат с российскими компаниями, что у них очень хорошие отношения. То я думаю, что если это появится как бы в свободном рынке, мы можем... Знаете, как в политике тоже иногда. Вот выдвигаются два кандидата на президента, и оказывается, что настоящий кандидат третий. Пока вот этих двух не изберет, а потом появится третий. Может быть, эти, которые названы пока... Они, к тому же Fortum сам не подтвердил пока, что они заинтересованы в этом. Они просто прозвучали. И я думаю, что это те названия, которые сейчас появятся еще, может быть, часть из них тоже появится. Вот выбросим это название и на ощупь. Вот кто что скажет. Вот кто-то скажет, вот эти очень хорошие, кто-то скажет, эти подозрительные. И поэтому я бы не спешил сказать, кто будет той компанией, о которой будет речь. Но, конечно, в тот момент, когда она появится как очень серьезный претендент, тогда вопрос репутации, вопрос тому, насколько она удачно до сих пор работает, было бы более значимым, чем политический вопрос, конечно.
Ну, у меня тут возникает у самой вопрос, что значит подозрительный претендент? Вот что такого, вот какой такой недостаток может быть в какой бы то ни было компании, не знаю, там, западной, скандинавской и так далее, чтобы ее не допустить до Латвиасгаза? Ну, вот в чем она может быть гипотетически хотя бы подозрительной?
Нет, если появится какой-то, совершенно неудачник какой-то, который, я не знаю, может быть, в 2014 году появятся такие аферисты, которые там появились в 90-х годах в Латвии разные, да, но я думаю, что до этого навряд ли дойдет. Мы можем теоретически просто подумать, что, может быть, кто-то захотел бы решить свои какие-то другие проблемы помощью покупки акций «Латвийсгаз». Но я чисто теоретически сейчас это говорю.
Наш слушатель Павел пишет, что, по крайней мере, он предлагает продавать акции на внутреннем рынке для населения Латвии. Как вам такой вариант? Неожиданный.
47, кажется, да, процентов акций Латвиясгаза стоимостью от 100 до 600 миллионов евро, простите, да. Мы, конечно же, сможем продать нашему населению, очень платежеспособному на фоне недавно закончившегося или еще не закончившегося кризиса. Вот как-то мне это кажется очень невероятным.
Нет, я думаю, что слушатель хочет только хорошего, но вопрос в том, я думаю, что 47 акций таким образом невозможно, просто технически, как вы сказали, но я думаю, что это очень большой повод для манипуляции, на это никто не пойдет, конечно, потому что все-таки тоже, назвать, конечно, мы не можем назвать население Латвии тоже как бы потенциальными спекулянтами. Это было бы нечестно к населению Латвии, но этот риск, что эти акции потом, куда они могут перепродаться, мы очень хорошо помним все-таки все перипетии с сертификатами в свое время, и тоже с акциями, когда вообще началась приватизация, куда там люди покупали акции разных предприятий, чем это закончилось. Так что вот это, я думаю, что именно это какая-то неблагодарная
занятие.
Да, ну, все-таки это наша память, 20-летняя наша история свидетельствует о том, что такие доброжелательные идеи все-таки иногда заканчиваются не так хорошо, как задумано.
Ну да, хотели как лучше, получилось
да,
как
вот
всегда.
Да, вот и так может и получиться.
Я подведу некий итог нашей беседы. Ну, прежде всего, пока еще до сих пор ничего не ясно. Мы ждем экономические какие-то обоснования для покупки или, наоборот, для отказа от покупки доли немецкой компании в «Латвиясгазе». Мы надеемся, что это решение не станет политическим, а все-таки будет прагматическим и иметь экономическое обоснование. Но отсюда возникает вопрос. Вот я уже упоминал эти компании «Латвиас Металлургс», «Цитаделы» и «Эйр Болтик». Может еще появиться «Латвиясгаза». Не пополнит ли вот этот список «Латвиясгаза»? Ну, то есть вот государство уже вложило деньги в «Цитаделы», в «Эйр Болтик». И что мы сейчас имеем из-за этого? У нас какие-то перспективы есть на то, чтобы вот вложенные деньги, они все-таки как-то вернулись?
У нас есть надежды. Мы все знаем, что все время как бы говорят, что ищут для «Цитаделы» инвестора, не находят пока. То же самое происходит с «Эйр Болтиком», как бы все время кто-то что-то ищет, но пока это... Но наши эти предприятия пока не так интересны посткризисном мире, как нам бы хотелось. Потому что я думаю, что если бы цена была бы солидная, то государство, конечно, с удовольствием бы продало, например, акции банка «Цитадел». Но пока с этим мы знаем, что чем это пока закончилось, ничем.
Ничем, и может даже ничем и не закончится. То есть, может быть, «Цитадел» еще останется в собственности Латвии.
Может быть, это будет тянуться достаточно долго.
А может быть, просто никто так активно не пытается найти, собственно говоря, покупателей?
Вот
может
это
быть,
вопрос.
Это не особенно-то надо нашему государству избавляться от этих активов? Кто знает, как вот в дальнейшем ситуация будет складываться?
Да, вопрос о том, как интенсивно ищут и в одном случае, и в другом случае, и в этом самом плохом случае с «Latvijas Metalworks», который, я думаю, тоже ситуация, у меня нет никаких иллюзий насчет того, что вдруг появится какой-то очень щедрый инвестор для «Latvijas Metalworks», если государство решит продать это, только чтобы он начал опять работать что-то там произошло, продавать дешево, тогда это будет другая ситуация. Но так что с этими государственными предприятиями, конечно, пока, там, где государственная доля, пока у нас не так уж эти видно будущее не такое же розовое.
Все пока покрыто туманом.
Ну да, я бы сказал так.
Особенно, наверное, густой туман у нас повис над Лепойским Металлургом, потому что даже если появится инвестор, даже если он сможет заплатить более или менее нормальную сумму, так чтобы хватило хотя бы кому-то долги раздать, то уже звучало жирное количество заявлений относительно того, что даже если работа будет восстановлена, то все равно она будет восстановлена далеко не в таком объеме. Работать там будут, хорошо, если 2/3 людей, которые там работали до сих пор.
Ну, то есть хорошо, если там 1000, да? По-моему, 1500 лишились работы.
Около 2, наверное.
Угу.
Ну, ладно, хорошо. Будет,
тут плюс-минус, да.
Будет работать 1000. Так или иначе, непонятно когда и непонятно будут ли.